Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, в Москве 11 утра. Это значит, что в эфире программа «Мовчание». Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро.
Доброе утро. Доброе. Дождь у нас тут идет со стеной. Не знаю уж, почему такая погода сегодня. Вчера была хорошая. Но в любом случае, доброе утро, Женя. Доброе утро всем. Особенно доброе утро тем, кто празднует День независимости Израиля. Всех поздравляю с праздником. 76 лет. Хорошая дата. Мы с вами говорили в прошлый раз про Кипр. Страну, которая недалеко от Израиля, кстати, находится. И закончили мы разговор на том, что не успели, к сожалению, да, что-то долго я про него говорил, не успели договорить про Республику Кипр. Давайте успеем сегодня. И у меня есть еще одна очень интересная тема сегодня, чтобы обсудить, так сказать, печальное и интересное одновременно. Остановились мы с вами с Республикой Кипр на начале 90-х годов. Если помните, опять же, я вас призываю посмотреть предыдущую передачу, если вы не смотрели, потому что Республика Кипр – это актуально для очень многих. Если помните, к 90-м годам, несмотря на фактически экономическую катастрофу 70-х годов, Республика Кипр пришла в состояние, когда даже комиссия Сената США описала, что европейцы могут позавидовать киприотам в качестве жизни. Да, пришла потому, что сформулированные там, 6 или 7, как хотите, считайте, принципов развития экономики первым руководством, первыми руководителями Кипра в 80-е годы сработали, создали действительно хорошо развитую, диверсифицированную, сбалансированную экономику, которая даже и на экспорт хорошо работала, и валюту зарабатывала за счет туризма в первую очередь. И организовала в стране уникальное сочетание достаточно высоко администрируемой территории с высоким уровнем налогов и параллельно офшорные зоны для иностранных компаний. И это наложилось на две тенденции. Во-первых, на приросте налогов в Европе многие компании начали искать, где им размещать свои штаб-квартиры, чтобы платить меньше налогов, и Кипр как раз подвернулся под руку. И вторая тенденция началась в конце 80-х, начале 90-х, когда из бывшего соцлагеря, создававших бизнес люди, двинулись в сторону Кипра как близкой, понятной территории, и чтобы жить, и для того, чтобы размещать там свои холдинговые компании. И в силу налогообложения удобного, и в силу права, которое было очень похоже на британское, и наследовало во многом британское право, и в силу того, что достаточно эффективно работали государственные органы, и в силу того, что старый европейский режим, да, еще, который позволял компаниям из Европы работать на Кипре, создал целую плеяду юристов, крупных юридических компаний, которые очень хорошо умели организовывать эти бизнесы. В результате 90-е годы на Кипре – это годы процветания, это годы, когда эта территория резко оторвалась от Северного Кипра, и стало совершенно понятно, что она в состоянии существовать самостоятельно, существовать как независимое отдельное государство, которое вполне вписывается в рамки формировавшегося тогда европейского объединения, которое стало Евросоюзом, еврозоной в итоге. И в 2004 году, а 2004 год это, ну, это уже не излет, но это очень близко после американской рецессии, вызванной в частности кризисом доткомов, когда взгляды многих инвесторов переносились в Европу. Еще не было понятно тогда до конца, насколько Америка сможет быстро обратно вернуться на трек развития. Это сейчас кажется, да, что этого ничего не было, и что Америка очень быстро росла в 21 веке. А в 2002-2003 году были большие вопросы относительно того, что будет происходить с Америкой. Вот. И Республика Кипр естественным образом, как альтернатива там, Карибских островов, скажем, офшорных, да, как альтернатива территорий, которые сильно были связаны с Америкой, она была очень популярна в этот момент. Плюс, если вы помните, 2003 год... В России резкий поворот от принципа, политического принципа «вы не мешаете нам заниматься экономикой, мы не мешаем вам заниматься политикой». Экономика вмешалась в политику и наоборот, арест Ходорковского, разгром ЮКОСа. Да, и резкий рывок в этот момент произошел в сторону от России с точки зрения капиталов. вывоз капитала беспрецедентного размера, люди старались уходить из страны, сберегая свои активы, и на Кипр это тоже хорошо действовало. 2004 год, такой период тотального процветания Кипра, и Кипр принимается в Евросоюз параллельно с несколькими другими странами Восточной Европы, входит в Евросоюз, переходит на евро, и, естественно, это дает еще один толчок к развитию страны, потому что нет таможенных барьеров больше с Евросоюзом, потому что нет финансовых барьеров больше с Евросоюзом, потому что уровень, как это по-русски сказать, уверенности, да, уровень инвесторской уверенности резко растет, это часть Евросоюза. Восьмой год еще впереди, да, вы понимаете, да, в этот момент кажется, что процветание наступило. И вторая вещь, которая кажется, это то, что финансовая система Европы очень прочная, что ей можно доверять активно. Вот. И параллельно население пополняется выходцами из других стран. В середине 2000-х годов 10% населения из России на Кипре уже выходцы из Ливана, выходцы из Израиля, британские, европейские пенсионеры, специальный режим налогообложения на Кипре для пенсионеров из Европы и Британии, 5% налогообложения. При этом они получают пенсию и не платят налогов у себя, потому что они не резиденты. Да, и это, конечно, ведет к росту благосостояния жителей острова. И дальше начинается классическая экономическая петля, о которой мы с вами говорили много раз уже на этих передачах.
Андрей Андреевич, давайте, прежде чем мы перейдем к этой петле, на пару минут прервемся на рекламу.
В Греции начала XIX века было неспокойно. Тайное общество Филики Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете. Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так: «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань Олимп и Пинт и Фермопилы». А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида на жительство переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории.
Возвращаемся в эфир программы «Мовчание». Андрей Мовчан, Евгения Большакова. И мы остановились на том, что Кипр подошел к тому, к экономической петле.
Да, нет такого термина «экономическая петля». Это я его только что придумал, просто чтобы было понятнее, о чем мы говорим. Да, скорее здесь можно говорить о кипрской форме голландской болезни, конечно. Еще раз повторяясь, да, то, что я сказал, большой объем доходов, большой объем иммигрантов, большой объем капитала, который приходил на Кипр, все это, естественно, вызывало рост потребностей в импорте. Все эти люди, приезжавшие, хотели привычных им товаров, хотели покупать то, что они хотят, хотели жить так, как они хотят, денег много, налогов мало. Местные жители стали достаточно быстро равняться на стиль и уровень жизни приезжих. И импорт, особенно в этот момент, да, это в нулевые годы, Китай активно вышел на рынок, и вообще Юго-Восточная Азия активно вышла на рынок со своими дешевыми товарами, и постепенно эти товары начали забивать местные, быстро до этого развивавшиеся индустрии, такие как аппарель, мебельная индустрия, агроиндустрия и так далее. Потому что просто дешевле, на Кипре цены достаточно сильно выросли, и дешевле было покупать за рубежом. Вот смотрите, как иллюстрация то, что происходило с сельским хозяйством Кипра. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, как резко росло сельское хозяйство Кипра почти из ничего, да, после потери большого количества агроземель. И тем не менее, в 2003 году, например, Кипр производил 164 тысячи тонн зерна в год. В 2019 году он производил уже 59 тысяч только. В 1995 году Кипр произвел максимальный объем картофеля за всю свою историю – 234 тысячи тонн. В 2020 году Кипр производил 80 тысяч тонн картофеля. В 1990 году апельсинов производило 63 тысячи тонн, в 2020 году – 19 тысяч тонн. Да, сельское хозяйство очень резко сдало, и ровно так же, да, у меня там нет под рукой этих цифр, но, поверьте мне, ровно так же сдавали все остальные индустрии, потому что при таком изобилии капитала покупать стало, легче и проще. Точно так же падал спрос на жилье, инфраструктуру и на индустриальные объекты недвижимости, в первую очередь на отельные. Просто потому, что спрос был насыщен, потому что за 80-е, 90-е и начало нулевых годов было построено достаточно. Да? Но при этом огромное количество людей, занятых в строительстве, и большое количество людей, занятых в банковском бизнесе, который сориентировался за это время на девелоперов, должны были чем-то заниматься. Девелоперы вообще это достаточно опасная категория заемщиков, они работают в долг всегда. И понять, что будет происходить с долгом, возможно только тогда, когда здания давно построены и перешли в стадию эксплуатации и эксплуатируются надежно и в течение какого-то времени. Поэтому почему-то в банках во всем мире считается, что недвижимость это один из надежных залоговых компонентов, на самом деле один из наиболее волатильных компонентов в банковской сфере. И когда у банков начинаются проблемы, очень часто, ну, может быть, за исключением вот там прошлого года, да, очень часто эти проблемы приходят из недвижимости. Весь 2008 год пришел из недвижимости в конечном итоге. Да, там английский кризис начала 70-х пришел из недвижимости тяжелый. Вот. И на Кипре происходило ровно то же самое. В нулевые годы девелоперы не снижали темпов своей работы, потому что и в их цикле они зарабатывали с кредита, а не с продажи в конечном итоге. Банки не снижали кредитование, потому что это как бы надежно, это залоговое кредитование. Другие индустрии резко сокращали производство и сокращали кредитование, поэтому банкам нужно было чем-то замещать. Возможно, там работал достаточно серьезный коррупционный интерес. В кредитовании под залог недвижимости коррупционный интерес очень часто присутствует. И поэтому строительство продолжалось, как будто бы ничего не меняется, и как будто ничего не меняется со спросом. Свободные средства банки, которые были наполнены депозитами и российских, и нероссийских иностранных инвесторов, и своими внутренними депозитами, которые сложно было куда-то девать, банки, которым уже некуда было вкладывать строительство, вкладывали в облигации других стран Европы. И в первую очередь в облигации Греции, как близкого, понятного рынка. В Греции все, как, наверное, вы догадываетесь, говорят по-гречески, и банкиры кипрские могли читать то, что написано, могли разговаривать напрямую с греческими заемщиками. И что еще более важно, Греция занимала очень много на рынке. Мы через секунду поговорим о том, что происходило в Греции в это время, но сейчас важно понимать, что, прошу прощения, греки предоставляли кипрским банкам достаточно возможностей для того, чтобы для того, чтобы давать в долг греческим заемщикам. А потом пришел, как вы все знаете, кризис 2008 года. Кто-то из вас, как Женя, его не помнит, естественно, еще потому что был маленьким, но это был возникший из ничего и глобальный экономический кризис. Он, собственно, возник из той самой недвижимости в Америке, из того, что были нарушены все здравые ограничения на рисковое кредитование под залог недвижимости. Как показала практика потом, да, этот кризис был легко вылечиваем, за там, 2-3 года он был вылечен, и все вернулось на круги своя, но это был тяжелый момент для всего мира. Резко упали инвестиции по всему миру, резко упал ВВП по всему миру, резко изменилась стоимость всех инвестиционных активов в мире и резко изменился спрос на активы. И в том числе, естественно, изменился спрос на недвижимость на Кипре. Фактически спрос в этот момент остановился. И кипрские банки в ответ резко сократили кредитование девелоперов. Девелоперы банкротились, объекты недвижимости оставались стоять пустыми, недостроенными. Я помню Кипр 2009 года. Я очень часто приезжал на Кипр, естественно, поскольку я занимался инвестициями. Кипр был одной из больших баз наших. И, наверное, Кипр был уставлен плакатами о продаже недвижимости чаще, чем в предвыборные периоды там, государственно-демократически уставленные плакатами с рекламой партии. То есть ты не мог просто проехать, ты в любые моменты, оборачиваясь, видел несколько плакатов о продаже недвижимости. А кипрские банки, естественно, сократив кредитование, надо было что-то делать, еще увеличили свою экспозицию на портфель греческих долгов. К 2010 году портфель греческих долгов на балансах кипрских банков составлял около 8 миллиардов долларов, из которых 6,4 миллиарда приходилось на суверенный банковский долг. Чтобы понять масштаб этих цифр, надо просто вспомнить, что весь греческий ВВП, весь кипрский ВВП, прошу прощения, сейчас составляет там, 33 миллиарда долларов. Да, и он, естественно, сильно вырос с тех пор. То есть экспозиция кипрских банков к греческим долгам составляла едва ли не больше половины кипрского ВВП. Кипрский ЦБ, надо сказать, предчувствуя потенциальные проблемы в этой ситуации, в 2010 году потребовало трех крупнейших банков, банка Кипра, Марфина и Хелленика, увеличить капитал так, чтобы он покрывал 50-процентное списание кредитного портфеля. 50-процентное списание кредитного портфеля – это беспрецедентные меры. Если бы я был чиновником Кипрского банка, Центрального банка Кипра, я бы, наверное, тоже считал, что этого достаточно, и даже более чем достаточно. И банки это сделали. И, надо сказать, и банк Кипра, и Марфин, и Хелленик это сделали. Они увеличили свой капитал, причем не как часто делали российские банки на бумаге, а всерьез увеличили свой капитал реальными деньгами. А в 2011 году в Греции разразился такой кредитный кризис. Почему он разразился? Потому что греческое правительство в течение многих лет формировалось остро конкурирующими между собой партиями, которые для того, чтобы выиграть выборы, каждый раз обещали греческому народу какие-нибудь еще льготы и привилегии. И потом эти льготы и привилегии старались выполнять. Они раздавали публичные должности, они увеличивали публичный сектор, они увеличивали пенсии и пособия, они увеличивали социальные выплаты. И этот процесс никак не изменился с момента перехода на евро в Греции. На момент перехода на евро резко изменил диапазон маневров греческого правительства, просто потому что он лишил доходов от сеньоража, то есть доходов, собственно, от эмиссии собственной валюты, да, от греческой драхмы, и лишил возможности с помощью инфляции купировать негативное влияние, которое оказывали большие социальные выплаты и пособия на экономику. Остановиться они не могли, потому что они конкурировали за победу на выборах. Но с момента перехода на евро и до 2011 года доля пенсий и социальных выплат в Греции выросла на 7% ВВП. То есть она не стала 7% ВВП, она выросла на 7% ВВП. Размер зарплат публичного сектора вырос на 3% ВВП. Если в 2000 году размер дефицита бюджета Греции был 4% ВВП, много мы терпим, да, то в 2009 году на фоне кризиса он стал 15% ВВП. Представьте себе, бюджет, доходы бюджета должны составлять ну, 30-40% ВВП в стране, в которой бюджет очень большой. А теперь представьте себе, что 15% ВВП – это дефицит. Представляете, какая наполняемость была бюджета у Греции, да, в этот момент? Дефицит закрывался ростом долга. активно. И до кризиса 2008 года этот долг покупали. И в том числе, как видите, покупал этот долг Кипр. Кризис сперва тоже не сильно изменил ситуацию. И Европейский центральный банк просто стал выкупать то, что раньше выкупал частный сектор, Европейский банк. И еще достаточно долго, до 2011 года фактически, ЕЦБ выкупал греческий долг. Долг был у множества банков в Европейском Союзе, долг был у швейцарских банков. И эти банки просто приходили к ЕЦБ и говорили, ну, ребята, если вы остановитесь, если вы не будете выкупать греческий долг, Греция уйдет в дефолт, и вам придется спасать уже европейские банки, да, уже крупнейшие европейские и швейцарские банки, потому что они этого дефолта не переживут. А, возможно, с течением времени эта ситуация как-то бы рассосалась, если бы греческие политики не оказались настолько упрямыми, и в ответ на все увещевания Европейского центрального банка не отвечали, что они будут просто продолжать делать то, что они делают, а что нам будет, собственно, вы все равно будете выкупать наш долг. И если бы еще более важная вещь, на рынке не стали распространяться слухи, что даже и известный огромный греческий долг посчитан неверно. И примерно 15% его недосчитано. В реальности европейские страны на этой информации вдруг достаточно жестко прекратили выкупать долги греков. Потому что ну, расхлябанную, безалаберную финансовую политику пережить еще можно, а вот обман пережить уже, переживать уже никто не захотел. И в 2010 году доходности долгов Греции стали быстро расти, а в 2011 году они просто ушли в вертикальный штопор. У нас есть картинка, график, Женя нам может показать, что происходило с доходностями греческих долгов в 2011 году. К осени 2011 года они достигли, цена за длинный долг, доходность длинного долга, прошу прощения, достигла 135% годовых. 135% годовых – это что-то из истории ГКО в 2008 году примерно. В октябре 2011 года МВФ, Еврокомиссия и ЕЦБ договорились с Грецией о списании 76% греческого долга. Это было, как видите, в полтора раза больше, чем могли выдержать кипрские банки, которые были приготовлены, были выдержать 50% списание. А параллельно на Кипре, на самом Кипре, как последствия глобального мирового кризиса, продажи недвижимости упали на 44%, и, соответственно, посыпались долги строителей, примерно в той же пропорции, что и греческие долги. В итоге Марфин, крупнейший греческий банк, в 2011 году списал 65% кредитного портфеля. Это было 2,8 миллиарда долларов, миллиарда евро. В 2012 списал еще 800 миллионов. Банк Кипра потерял почти 1,5 миллиарда евро на этом. Правительство Кипра срочно приняло план объединения банков. И поскольку это объединение уже никак не помогало, оно приняло план ЕС по так называемому bail-in, конверсии депозитов в банках в акции объединенного банка. Акции, как вы понимаете, в сущности стоили ноль, да, и фактически это свелось к так называемой процедуре хиркат, стрижки, когда все депозиты в кипрских банках, крупнейших кипрских банках, Марфин Лайк и Банки Кипра, выше 100 тысяч евро были списаны под вот эти загадочные акции этих банков, которые тогда ничего не строили. Кипрские банки полностью перешли под контроль государства, перестали быть базой, для, естественно, для офшорных депозитов, перестали быть локомотивом развития. Сегодня кипрские банки крайне сильно изменились. В отличие от того, что было тогда, сегодня это крайне осторожные консервативные институты, которые способны делать только очень традиционные операции с низким риском. Они очень много лет продолжали нести последствия кипрского кризиса. В Кипрском кооперативном банке, например, в 2017 году не функционирующие, не платящие кредиты все еще составляли 60%. Государство в 2017 году докапитализировало его почти на 3 миллиарда долларов, передавало Хеленику, а плохой банк был преобразован, цинично говоря, в управляющую компанию, которая управляла 8,3 миллиарда долгов, из которых 7 миллиардов не обслуживалось. Это были уже, естественно, не греческие долги, это были долги строителей и производителей, которые были подкошены кризисом 2008 года. В 2006 году на острове было выдано 9800 разрешений на строительство. В 2013 году их было 5300. Представляете, что с индустрией произошло в этот момент? В 2020 году их было выдано все еще только 7000. То есть индустрия до 2020 года не восстановилась. И вообще восстановление строительной индустрии на острове началось только в 2016 году и частично за счет программы выдачи золотых паспортов. На Кипре чиновники достаточно быстро сообразили, что инвестиции можно привлечь, выдавая гражданство. 6700 человек получили гражданство Кипра по программе золотых паспортов. Ничто, да, по сравнению с миллионом человек примерно. Да, это там меньше, чем 1% населения. Из них, кстати, 2900 россиян. Одним из этих людей был я, ваш покорный слуга, тоже получил паспорт Кипра за инвестиции вместе со своей семьей. Параллельно же тогда была запущена программа ВНЖ при покупке объекта недвижимости на 300 тысяч евро. И все это поддержало строительную индустрию, позволило ей кое-как выйти из кризиса. И тем не менее, индустрия это, видимо, надолго потеряла свою маржинальность. Сегодня строительство – это только 6% ВВП, а вместе с продажами и сервисом недвижимости – это 22% трудовых ресурсов Кипра. Да? Почему я привожу эти две цифры? Да? Потому что вообще строительная индустрия может быть достаточно высокомаржинальной, и мы привыкли видеть, что доля трудовых ресурсов ну, хотя бы соответствует доле ВВП в этой индустрии. В Китае, даже при том, что происходит сейчас в Китае, если помните, мы о нем говорили, доля трудовых ресурсов, задействованных в этой индустрии, чуть меньше, чем доля этой индустрии в ВВП. А вот здесь ситуация резко обратная. Ситуация в индустрии такая, что трудовых ресурсов достаточно много задействовано, а доходность этой индустрии достаточно маленькая. После 2015 года, когда кризис был более-менее преодолен, Кипр, естественно, потерял свой блеск и флёр развивающейся просто как ракета взлетающая страны. Да, развивается он относительно стабильно и равномерно, достаточно спокойно, пытается развиваться по общезападноевропейскому сценарию, продолжая сохранять свой статус полуофшорной зоны и продолжая держать достаточно много трастов, достаточно много компаний в себе, продолжая оставаться серьезной туристической зоной. 20% потребления энергии, надо сказать, на Кипре обеспечивается сегодня возобновляемыми источниками. Это достаточно хороший результат для страны, которая не имеет своей нефти, до недавнего времени не имела своего газа. Туризм на Кипре все-таки продолжает расти. Действительно растет, как хорошая индустрия. Пик был в 2019 году с 4 миллионами посетителей. Да, в 4 раза больше, чем количество жителей республики. 2,7 миллиарда выручки. Да, тоже не очень большая часть от ВВП. Но тем не менее, это серьезные деньги в валюте. Каждый четвертый турист был из России, тогда каждый пятый из Британии. В 2023 году Кипр посетило чуть меньше туристов, 3,8 миллиона. И из них всего лишь 62 тысячи было из России. То есть Кипр очень жестко перестроился от России. И несмотря на то, что на острове сейчас уже, наверное, около 15% русскоговорящего населения, тем не менее, доходов от России Кипр на сегодня практически не получает. Туристы из России и из Украины приезжают сейчас мало, а вот приезжают жить на Кипр достаточно много. Примерно 3500 ВНЖ в год выдается русскоязычным, выдавалось в последние годы. Кипр придумал очень вовремя специфический льготный режим налогообложения интеллектуальной собственности, так называемый Box Tax режим. Освобождение 80%, от 80% налога на доходы от перепродажи и эксплуатации IP и нулевой доход на создание IP. На острове образовался очень большой IT-хаб из украинцев, белорусов, русских и других IT-шников. И доля IT по острову уже 9,6%, то есть больше, чем недвижимость, больше, чем туризм, только торговля делает больше, 12%. Налог на прибыль офшорных компаний на Кипре 12,5%, сейчас уже не 4,5%. Это достаточно большая цифра по сравнению с офшорными компаниями, там, скажем, на Карибах. Да, НДС на Кипре на доходы, полученные внутри Европейского Союза, остается большим. И тем не менее, несмотря даже на то, что война 22 года резко уменьшила российское присутствие, на Кипре большинство российских клиентов, которые остались российскими клиентами, вынуждены были переместиться. Тем не менее, это не сильно повлияло на финансовую индустрию. Финансовая индустрия продолжает быть достаточно активной. О показателях Кипра мы с вами уже говорили. Да, до того, Кипр – успешная экономика, Кипр – экономика с профицитным бюджетом, Кипр – экономика растущая и развивающаяся. Кипр, Республика Кипр, кроме того, совершенно прекрасная территория, действительно, чтобы приехать, пожить, побыть. Вкусная еда, приветливое население, отличный сервис. В отличие, кстати говоря, от многих стран Западной Европы, там очень хороший сервис для проживающих, в том числе и utilities, и, там, и ремонт, да, и какое-то обслуживание домов очень хорошо развито. Говорят, что это наследие еще британских времен. В общем, Кипр живет, Кипр процветает в достаточной степени, несмотря на пережитый голландского типа кризис 15 лет назад. И это, наверное, все, что я могу рассказать про Кипр. И вот так вот, наверное, да, подводя итог, можно сказать, так по-другому по сравнению с Северным Кипром, по сравнению с рентной экономикой, бедной рентной экономикой Северного Кипра живет Южный Кипр. Ничего не могу сказать про перспективы объединения на сегодня. Все, как вы понимаете, очень сильно запутано. Что будет впереди, неизвестно. Греки, киприоты боятся, честно говоря, этого объединения и не хотят. Турки, киприоты по-разному к нему относятся. Исходя из моих разговоров с людьми, многие работают на Южном Кипре, ездят каждый день на работу фактически на Южный Кипр, им это нравится, и они, наверное, хотели бы объединения. Чиновники Северного Кипра, разумеется, этого объединения не хотели бы, потому что они отлично чувствуют себя в нынешней ситуации. Ну, а дальше будем смотреть, да, будем посмотреть, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот. А я готов, если вы не устали еще меня слушать и готовы перейти к другой теме, готов поговорить об абсолютно другом вопросе, на мой взгляд, очень интересном. Переместиться с вами в Америку и начать с маленькой и грустной новости. Я думаю, что кто-то из вас слышал, безусловно, может быть, многие слышали, о человеке по имени Джеймс Симмонс. Этот человек как раз 10 мая умер, совсем недавно, 4 дня назад, в возрасте, по-моему, 86 или 87 лет. Так или иначе, родился он 25 апреля, кстати, в мой день рождения. Но только 1938 года, значительно раньше, чем я. Родился он в пригороде Бостона, Ньютоне. Это такой пригород Бостона для богатых еврейских семей. Вырос он по соседству там же в Бруклине, не в Нью-Йоркском, да, в бостонском Бруклине, тоже достаточно affluent neighborhood, достаточно богатый пригород. Из хорошей, правильной, образованной еврейской семьи, хороший, правильный, образованный еврейский мальчик, который с раннего детства показывал, насколько он способен к математике. Это неудивительная вещь для еврейских детей. Он закончил Массачусетский институт of technology в 20 лет. Это, ну, наверное, номер один университет в мире по точным наукам. В 23 года получил кандидатскую степень в Беркли, тоже по математике. Был он экстравагантным юношей еврейским. После этого он взял год отдыха и доехал от Бостона до Боготы, столицы Колумбии, на скутере в качестве развлечения отдыха. Но он вернулся, ничего не изменив в своей жизни. И большую часть своей жизни он посвятил реальной математике человеку. Вы спросите меня, почему я рассказываю о каком-то математике, я сейчас объясню через несколько минут. На самом деле есть причины. Занимался он в основном очень сложными топологическими пространствами. Я сам математик по образованию, математикой в жизни занимался много, как и физикой, связанной с математикой, математической физикой. До сих пор занимаюсь ее, у нас один из продуктов нашей компании, там суровый математический продукт, кстати говоря, основанный. Чуть попозже скажу, почему я хочу сказать, на чем он основан, расскажу. Вот. Но сложная топология – это вещь, которую я вот, честно скажу, да, это вещь для меня сложная. Это очень большая математика. Тем не менее, Джим Симмонс в 1976 году получил премию Освальда Веблена от Американского математического общества. Потом, в 2014 году, он станет членом Американской академии наук. Именно за новизну в его работах по сложным топологическим пространствам. Это действительно был гениальный математик, который внес достаточно большой вклад в работу, в современную работу по математике. С 1964 года Симмонс работал в National Security Agency в Америке. Это одно из силовых ведомств, занимавшихся разведкой. И отвечал он там за расшифровку кодов враждебных государств, в том числе кодов передач советской разведки и советских военных во время Вьетнамской войны. Чем-то похож в этом смысле был на Алана Тьюринга. Да? Только единственное, что Алан Тьюринг был человеком маргинальным, аутистичным, да, странным, чудаковатым, а Симмонс был человеком очень открытым, общительным и, наоборот, стремящимся к коммуникации. Параллельно он преподавал в Гарварде и MIT. В 68 году, ну, 68 год вы тоже помните, это время студенческих волнений, это время протестов против Вьетнамской войны. Симмонс к этим протестам присоединился, ушел из NSA, перешел на заведование кафедрой в университете Стоуни-Брук в Нью-Йорке. Я подозреваю, ни Гарвард, ни MIT, потому что в Гарварде и в MIT тогда не очень хорошо относились к тем, кто протестовал против войны во Вьетнаме. В 70-е годы он вообще занимался много тестированием систем шифрования данных для вычислительных машин, работал с IBM над уязвимостями их первого кода шифрования данных, он Люцифер назывался. Потом это преобразовалось в знаменитый DSI, да, DES, код шифрования данных IBM-овский. Вот. То есть был большим математиком, уже хорошо зарабатывавшим в прикладной работе, хорошо известным в своей среде. А на дворе конец 70-х годов, бурное развитие рынков ценных бумаг. И в 1978 году Симмонс создал компанию Monometrics, которая должна была заниматься инвестициями, в основном в валютные рынки. У него была идея, что на валютных рынках можно за счет математических моделей, математических методов зарабатывать. Ничего особенного Симмонс в этом бизнесе не достиг, работа шла ни шатко, ни валко. Что-то получалось, что-то не получалось. В общем, на фоне достаточно активно двигавшихся и растущих рынков американских акций доходности его были не впечатляющими. И в 1982 году он решил, что даже компанию надо переименовать, чтобы не оставлять такой, так сказать, шлейф неудач, и переименовал компанию в Renaissance Technologies. И вот с этого момента, наверное, большинству зрителей должно стать интересно. Потому что что такое Renaissance Technologies, вы наверняка знаете. Забегая вперед, скажу, что Renaissance Technologies – это в общественном сознании, и я объясню вам, почему потом. Вообще-то я говорю слово «в общественном сознании» – наиболее успешная инвестиционная компания в мире за всю историю. Но Симмонс решил начать всерьез, по-крупному. Он нанял на работу Леонарда Баума, крупнейшего специалиста в теории вероятности на тот момент в Америке. На работах Леонарда Баума я учился в том числе. Он автор метода Баума-Велша для определения наиболее вероятных свойств популяции по ограниченной выборке. И вот я могу объяснить, почему я тогда упоминал, да, наш фонд. Метод Баума-Велша применяется в инвестициях одного из наших фондов, в частности. Да, потому что, ну, действительно, это очень крупный, это основополагающий метод для исследования популяции по очень маленьким коротким выборкам. Вот. Леонард Баум провел несколько лет за безуспешными попытками применять свои методы к рынкам валют и ушел из компании Renaissance Technologies в конечном итоге, так ничего и не добившись. Он оставил свое место, освободил свое место Джеймсу Эксу, профессору Корнеллского университета и товарищу Симмонса по Беркли. Джеймс Экс пришел в компанию, стал совершенствовать модели Баума, стал торговать лично деньгами Симмонса. В 1988 году на фоне первых успехов Симмонс с коллегами зарегистрировал хедж-фонд «Медальон». Про хедж-фонд «Медальон» тоже очень многие зрители наверняка знают. Он считается самым успешным хедж-фондом в истории мира. С товарищей, с партнеров, с первых инвесторов Симмонс собрал 20 миллионов долларов, объявил всем, что он будет применять математические методы к определению наиболее выгодных инвестиций в широких классах активов. В фонде он сразу назначил себе и команде очень высокие комиссии. 5% от активов в год и 20% от дохода. Но те, кто знаком с этой индустрией, понимают, что в ней и 2%, и 20% это достаточно высоко. А 5% и 20% это прямо уже, так сказать, заявка на великий успех. И первый год действительно был успешным. В то время как S&P вырос на 12%, медальон вырос на 16%. Но комиссии были адские, инвесторы получили только 9%. Что там на треть меньше, чем S&P. И, наверное, поэтому новых денег инвестору не дали. И Симмонс ушел в новый 89-й год с теми же 20 миллионами. А в 89-м году фонд принес меньше 2%. И инвесторы в итоге за вычетом комиссии потеряли 3%, в то время как S&P сделал 25%. Джеймс Экс считал, что надо продолжать совершенствовать модели. Симмонс решил, что надо менять подходы. Ему все это не понравилось. Он уволил Экса, выплатив его часть от комиссии, полученных за год. Пригласил на его место Элвина Берелькампа, профессора тоже из Беркли, и Генри Лорауфера, профессора из Стони Брук. Экс ушел из компании, забрав свою долю комиссии. На Экс надо сказать, что Экс был вообще очень экстравагантным человеком. И, кстати говоря, заглядывая в будущее, конечно, успех медальона потом был построен на моделях Экса, в том, что он сделал. Но еще раз, Экс был экстравагантным, из компании ушел, на всех обиделся, уехал в Калифорнию, занимался там потом всю жизнь квантовой физикой и писал пьесы, в том числе даже успешные пьесы, которые ставились в театрах. Умер он в Лос-Анджелесе в 69 лет в 2006 году. Чтобы понимать, насколько он был экстравагантным человеком, просто в качестве такого экскурса и лирического отступления. Он был отцом двух сыновей, Брайана и Кевина, к этому моменту. Вскоре после переезда в Калифорнию он развелся с женой и создал семью с мужчиной. Да? Сейчас это ничего особенного, да, все так делают. Но это был, вообще говоря, было начало 80-х годов, тогда это было не совсем обычно. Про детей своих он говорил, что ему дети вообще не интересны, если они не занимаются алгеброй. Дети его впоследствии взяли фамилию его мужа, там, или жены, я не знаю, как это правильно сказать. Они взяли фамилию Китинг. И под этой фамилией оба стали очень известными. Один стал талантливым и успешным космологом, второй стал очень известным и талантливым бизнесменом. Но, тем не менее, вот так сложилась забавная жизнь у этого человека, который даже не оставил своей фамилии своим детям, потому что его там, муж или жена, как хотите, занимался этими детьми больше, чем он сам. Но если возвращаться обратно к Симмонсу, то Симмонс всячески обещал инвесторам преодолеть временные трудности. Он сохранил основную часть инвестиций своих инвесторов и обещание действительно сдержал. В 90-м году фонд сделал невероятные 78% прибыли, оставив инвесторам 58%. S&P в этом году потерял 10%. Вот так вот через катастрофу, через неудачи, через смены моделей в 90-м году Симмонс пришел к созданию арбитражной модели вместо модели предсказания движения инвестиций. Собственно, Берелькамп и Лауфер, они предложили поменять конструкцию и, используя модели Экса, действовать не на рынке предсказания будущего, а на рынке проверки эффективности рынка самого по себе. Американский рынок в этот момент, конечно, был совершенно неэффективным. Это было только становление рынка. Разные биржи давали разные цены. Деривативы давали не те цены конечные эффективные, которые давали бумаги, которые можно было купить напрямую, так называемый underlying. И арбитраж с помощью все еще не быстрых тогда компьютеров был очень возможен. Это напоминало российский рынок конца нулевых, в начале десятых, когда такие же доходности на арбитраже зарабатывались и на российском рынке. Берелькамп при этом оказался человеком не очень верящим в то, что успех будет продолжаться. Он немедленно уволился из компании, продав свою долю Симмонсу за в 6 раз большую цену, чем она была куплена у Экса. Он по тем временам забрал огромные деньги. Да? Представляете, какая комиссия была из 80% годовых в этот момент. Его место занял еще один очень крупный математик и физик Сандер Штраус, тоже профессор из Беркли. И он и Лауфер уже в компании остались. С этого момента начинается невероятный успех медальона. В 91-м, 92-м, 93-м годах фонд стабильно давал около 50% годовых комиссий. В конце 93-го года Симмонс официально закрыл фонд для сторонних инвесторов, объявив, что он слишком волатилен и у него слишком большое плечо. В фонде тогда было уже около 300 миллионов долларов. С тех пор фонд «Медальон» остается официально закрыт для сторонних инвесторов. Официально владельцами остаются только сотрудники компании. И тем не менее, если очень внимательно посмотреть на рост активов этого фонда за будущие годы, видно, что все-таки каких-то инвесторов сторонних он принимал. То есть он рос не только за счет своих доходов. Скорее всего, Симмонс все-таки пускал нужных людей. Ну, кто уж там был нужными людьми, сложно сказать, политики, регуляторы, да, в свой фонд в течение этого времени. Вот. А медальон стал действительно великим фондом, действительно пионером в области рыночно-нейтральных арбитражных операций, использовал очень разные арбитражные операции, очень разные операции рыночно-нейтральные, и продажу хеджа, то есть фактически игру на том, что другие инвесторы боятся волатильности больше, чем этот фонд. И арбитраж между площадками, и арбитраж между сложными деривативами и несложными деривативами. И так продолжал работать после 1993 года в среднем с доходностью 50% годовых до комиссий. В 1994 он получил 93%, в 2000 – 128%. Вот. К 2021 веку он уже имел 2 миллиарда долларов под управлением, постепенно мигрируя в сторону HFT, High Frequency Trading, маркетмейкинга, то есть фактически выставляя две котировки на рынке, на покупку и на продажу, зарабатывал разницу между этими котировками. И так называемый flow purchase. Flow purchase – это когда игрок покупает у крупных брокеров информацию о заказах, которые им делают клиенты, и успевает быстрее этих клиентов сделать сделку на рынке. Фактически такой фронт-раннинг клиент. В те времена эта вещь была разрешенная и отлично работала. Долго ли, коротко ли, дальше игра эта продолжалась. К середине нулевых годов рынки стали становиться более эффективными. И, скорее всего, доходности медальона должны были бы начать сокращаться. Но в 2005 году партнеры на компании нашли абсолютно гениальную идею. Они решили сделать другой фонд, новый фонд, который будет открыт для публики. Они запустили Renaissance Institutional Equities Fund, обещая инвесторам фактически калькус результатов медальона, поскольку, и там официально было сказано в материалах, те же компьютерные системы будут использоваться в управлении. Начиная с 2006 года результаты медальона пошли еще вверх. 58% в 2005, в 2006 – 84%, в 2007 – 136%. Новый фонд Renaissance Institutional Equities Fund показывал доход в соответствии с рынком акций, доход значительно более скромный, чем доход медальона. В 2008 и 2009 году новый открытый для инвесторов фонд компании Renaissance Technologies потерял, соответственно, 16 и 10%. За эти же годы медальон заработал 152 и 74%. Естественно, возникло очень много вопросов. Джим Симмонс на фоне этих вопросов о разнице в результатах объявил о своей отставке. CEO компании стали Роберт Мерсер, программист и математик, специалист по машинному переводу, и Питер Браун, сын создателя первого в мире Money Market Fund. Этот Money Market Fund, кстати, в 2008 году разорился. И потомок самого Ричарда Генри Ли, автора резолюции о независимости США. То есть очень известный человек в Америке. Они заняли место Джима Симмонса. И в 2012 году, что бы вы думали, они сделали, они открыли еще один фонд. Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund. Им этого показалось мало. В 2016 году они открыли Institutional Diversified Global Equity Fund. Во все эти фонды они собирали эти деньги. Каждый раз вслед за открытием нового фонда сам медальон, то есть закрытый фонд для самих менеджеров компании, переживал взлет доходности. В 2013 году 89%. После 56 2012-го, в 17-м 85%, в 16-м 68%. Гигантские суммы доходности, надо сказать. Ничего похожего нельзя сказать про открытые фонды Renaissance Technologies. Их средняя аккумулятивная доходность составляет всего 5,7% годовых. В то время как S&P делал за это время более 11% годовых. А медальон за все это время делал более 66% годовых. В 2020 году открытые фонды Renaissance Technologies потеряли, соответственно, 25%, 31% и почти 34%. В 2021 году они заработали денег на общем подъеме рынка, но 10, 15 и 20% соответственно. То есть даже близко не окупили потери 2020 года. А вы спросите про медальон, сам медальон, собственно. Медальон сделал в 2020 году 76% прибыли. Руководство Renaissance Technologies тогда публично объявило, что стратегии публичных фондов отличаются от стратегии медальона. Ну, уже как бы всем было понятно, что они отличаются. В 2021 году результат у медальона был 48%, в 2022 году 19% годовых. Надо сказать, что цифра 2022 года уникально низкая. Да? И это, наверное, говорит о том, что Renaissance Technologies пора запускать следующий открытый фонд для того, чтобы поднять доходность медальона. Результат 2023 года я еще не знаю, он не объявлен официально, фонд закрыт, он не обязан так быстро отчитываться. В 2021 году Renaissance Technologies впервые столкнулись с проблемой оттока средств. Из фондов ушло примерно 15 миллиардов долларов, 105 миллиардов, которые в открытых фондах Renaissance Technologies содержались. И несмотря на это, всего общий объем активов в трех открытых фондах все равно около 100 миллиардов. Объем активов медальона в 10 раз меньше, 10 миллиардов долларов, он ограничен по решению самих инвесторов, самих руководителей компании. В реальности никто не знает ответа на вопрос, почему медальон так успешен и почему другие фонды Renaissance Technologies так неуспешны, при том, что они используют те же самые модели. Возможно, я специально хочу оговориться, это моя спекуляция, у меня нет никаких доказательств, но возможно, что медальон очень жестко каннибализирует остальные фонды. Как он может это делать? Ну, достаточно легко. Да? Можно начать с фронтранинга открытых фондов, то есть просто производить сделки на них и удачные сделки потом перекупать на медальон, а неудачные оставлять на этих фондах, например. Можно использовать средства открытых фондов для создания дешевого плеча в медальоне, то есть как бы занимать в медальон деньги из этих открытых фондов. Можно манипулировать ценами на рынке за счет открытых фондов. Просто, например, там, скажем, покупать на открытый фонд значительный объем бумаги, предварительно купив эту бумагу в медальон, потом из медальона продавать. Да? А если ты купил на медальон с большим плечом, то ты заработал за счет того, что цена выросла от покупок крупных фондов твоих. Вот. И на этом зарабатывать, а вот что будет дальше с ценой этой бумаги, неизвестно. Да? Можно распределять сделки просто постфактум. Делать сделку на себя. Если сделка удачная, ты отправляешь ее в свой фонд для своих менеджеров. Если неудачная, отправляешь в открытые фонды. Наконец, на открытых фондах можно тестировать новые стратегии. Лучше отбирать в медальон, а худшие оставлять на открытых фондах. Учитывая, что медальон по объему составляет 10% от остальных фондов, если реальная доходность стратегии в общем в Renaissance Technologies составляет 9-10% годовых, что, в общем, не так уж сложно сделать, имея такие большие активы и оперируя рынком акций американских, то можно забирать, там, скажем, 4,5% у открытых фондов в год, и это будет сразу давать, там, скажем, 45% медальона плюс свои 10, это 55% годовых. Вот вам и ответ на вопрос, как медальон зарабатывает. Если мы не предположим вышеописанное, то нам очень сложно будет объяснить именно такую катастрофическую разницу в результатах. То есть, если бы ее не было, мы могли бы говорить, что гениальные математики медальона гениально зарабатывают. Да? Но откуда такая разница в результатах? Ведь в этой разнице нет никакого смысла. Да? Аргументы типа, что открытые фонды в 10 раз больше не помогут объяснить убытки. Да? Хорошо, там доход может быть сильно меньше, но откуда убытки-то берутся? Предположение, что Renaissance Technologies невыгодно делать хороший результат для инвесторов, всего-таки предполагает манипуляцию, да, так или иначе. И, в принципе, все, что я описал, конечно, является очень серьезным нарушением регулирования, если не преступлением. При этом Renaissance Technologies, конечно, никто не пытается расследовать, никто не пытается из регуляторов посмотреть внутрь того, что там происходит. И у меня есть предположение, почему. Дело в том, что и Renaissance Technologies, и Siemens, и его партнеры являются крупнейшими донорами и Демократической, и Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Роберт Мерсер, бывший ко-CEO, он уже тоже бывший ко-CEO, является, вообще говоря, донором номер один, а Siemens донором номер пять Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Renaissance Technologies пожертвовала более 80 миллионов долларов на избирательные кампании кандидатов в Демократической партии в 21 веке, Симмонс лично передал Хиллари Клинтон 7 миллионов. Более 4 миллиардов долларов Симмонс передал на благотворительность, и существенная часть этой благотворительности тоже идет на околополитические вещи. На выборах 2016 года Хиллари Клинтон получила от РТ, Renaissance Technologies, 16,5 миллионов долларов. Да, вы, наверное, могли бы задать вопрос, а как чувствовался Renaissance Technologies, когда победил Трамп? И ответ будет простой – чувствовался отлично. Мерсер не только был спонсором номер один Демократической партии, но и большим спонсором кампании Трампа одновременно. Он был настолько близок к штабу Трампа, что говорят, что Стивен Беннон, достаточно известный главный стратег Трампа, это его протеже, был нанят по его рекомендации. На выборах 2016 года Трамп получил от РТ 15,5 миллионов долларов, а от Мерсера лично 22,5 миллиона долларов. И вообще Мерсер достаточно интересный человек в политике, его политическая Америка. Сейчас она председатель Американской ассоциации за развитие науки. Она, надо сказать, после свадьбы быстро пошла в гору. Она работала с Рудольфом Джулиани, В 1997 году была Биллом Клинтоном лично назначена на позицию ассистент секретаря в Департамент здоровья. А когда демократы вернулись к власти в лице Обамы, сразу была назначена руководителем FDA. Вот это примерно какие возможности есть у Renaissance Technologies в политическом спектре. Вот. Мерсер, надо сказать, как свой бывший CEO, тоже достаточно известен. В 2013 году он был обвинен своими домработниками в том, что регулярно недоплачивает им зарплату. По этому поводу состоялся даже суд и закончился он соглашением о том, что Мерсер все-таки доплатит зарплату, которую он не доплатил, и выплатит компенсацию. В 2017 году Мерсер, большой спонсор, напоминаю, демократической партии, был обвинен в публичном заявлении о том, что представление равных прав афроамериканцам было ошибкой и привело к черному расизму. Собственно, из-за этого он должен был уволиться из-за компании и уйти на пенсию. Вообще, оригинальный человек Мерсер известен он более всего тем, что он владелец модели железной дороги коллекционного масштаба. Да, знаете, 1 к 87, да, железные дороги. Ну, это бы ничего, но размер этой дороги таков, что в 2009 году Мерсер судился с поставщиком паровозиков для этой дороги, утверждая, что тот обсчитал его на 2 миллиона долларов. Можете себе представить размер дороги и количество паровозиков на этой дороге. У Мерсера также одна из самых больших коллекций огнестрельного оружия в Соединенных Штатах Америки. Жизнь самого Симмонса, кстати, основателя этой компании, сложилась достаточно странно и неоднозначно. Сам он прожил 86 лет, как я уже сказал, умер только на днях. Двое его сыновей погибли при загадочных обстоятельствах. В 1996 году один из них был сбит насмерть машиной в Лонг-Айленде. В 2003 второй утонул на Бали. У него остались еще сын и две дочери. Они работают в благотворительной организации его же имени, которую он организовал. Помимо этого, Джим Симмонс организовал Бермудский траст, достаточно известный, через который он инвестировал свои средства в медальон. А траст называется, без затей, очень скромно, траст называется Lord G, то есть Господь G. Это, наверное, в некотором смысле отражает его собственное отношение к ему самому. Мне остается только сказать про эту историю, что мы на самом деле до конца даже не знаем, насколько результаты медальона соответствуют действительности. Потому что фонд закрыт и не обязан отчитываться так, чтобы кто-то независимый мог эти результаты правильно оценить. А у меня здесь есть небольшие сомнения, потому что, судя по косвенным данным, состояние создателей этого фонда не такое большое, как должно было бы быть, если бы эти результаты были точны. Они должны были бы заработать более 100 миллиардов долларов за все это время. Но, например, тот же Мерсер, когда под присягой в суде подтверждал свое состояние, сказал, что эта цифра меньше, чем 1 миллиард долларов всего лишь. И состояние Симмонса нам тоже не очень понятно. Я цитирую его, могу сказать, что он в свое время сказал, что он почти все отдал на благотворительность, но это все-таки 4 миллиарда, а не 25, которые приписывают Симмонсу прессы, в том числе журнал Forbes. Вот такая история странная, неоткрытая, непонятная с тем фондом, который считается официально лучшим фондом в истории человечества. А время наше с вами подошло к концу. Нам с вами на этом надо заканчивать. Через неделю мы продолжим говорить о чем-нибудь интересном. Я пока не знаю о чем, честно, я подумаю за неделю, но наверняка что-нибудь придумаю. Спасибо вам за ваше внимание.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. А вы подписывайтесь на «Живой гвоздь» и обязательно приходите в следующий вторник, чтобы не пропустить новый интересный разговор. До встречи.
До встречи. Всего хорошего.